«Хорошо, как дома». Специальный проект программы «Дома хорошо». О ярких и вкусных путешествиях в страны, где по-прежнему искренне нас ждут.
Приветствую, друзья. Специальный выпуск «Хорошо, как дома». Специальный выпуск уже привычной программы «Дома хорошо». О чем эта история? О той стране, где нам рады, где нас ждут, где нам кайфово, драйвово и куда нам точно хочется вернуться. Все дело в том, что только что я вернулась из такого путешествия, которое для меня стало точно открытием, и теперь захотелось об этом, конечно же, по свежим следам рассказать вам, тем более, что там нашлись люди, влюбленные в свой город, в свою страну, и которые могут влюбить нас. Итак, про что сегодня выпуск? Выпуск сегодня про ЮАР. На связи со мной прямо сейчас Мила Черкова, основатель и действующий партнер компании Miles Away Travel, который является оператором по странам Юго-Восточной Африки. Мил, привет!
Привет!
Честно скажем, что этот выпуск мы пишем с тобой, к сожалению, не в студии Москва-ФМ. Я нахожусь в студии, ты находишься на другом континенте. Но я надеюсь, что эти расстояния не помешают, и ты нам расскажешь про Кейптаун, про Йоханнесбург, про другие города Южной Африки, абсолютно все. Но сначала скажи, пожалуйста, как так получилось, что 18 лет назад ты оказалась в Кейпе?
Сначала хочу сказать, что я очень рада быть с тобой на связи. Это здорово, что технологии позволяют нам общаться с разных континентов. И, конечно же, каждый задает этот вопрос впервые, когда со мной знакомится. И на самом деле история очень странная, может быть, с одной стороны, потому что были определенные знаки. Я не помню, может быть, ты знаешь, на самом деле, была такая игра «Звезда Африки» в детстве.
Я помню только «Джунгли зовут».
«Джунгли зовут»? Нет, это была настольная игра типа «Монополии». Только там вместо вот этих денежек мы собирали алмазы. И самый такой красивый большой алмаз находился как раз-таки в Кейптауне. И у меня была эта игра, я ее так любила. И вот, ну знаешь, это был как visual board для меня. И, наверное, каким-то образом мне вселенная намекала, что когда-то я буду здесь жить. Ну, а на самом деле студенткой, когда я поступила, я на самом деле из Екатеринбурга, и когда я поступила в университет, мне очень захотелось законнектиться со всем миром. И я познакомилась со студентом из Стелленбоша в Южной Африке. Стелленбош находится буквально в часе езды от Кейптауна. Это прекрасный район, где знаменитый своими винодельческими фермами, поместьями и так далее. Так вот, там находится очень известный университет, где преподают на английском и на африканс. И вот этот студент приехал по обмену куда? В Екатеринбург. Это было, наверное, это было еще, по-моему, в 1999 году, представляешь? Вот, и мы так познакомились, он мне рассказал немножко про Африку. Мы про Африку в Екатеринбурге не знали ничего. У нас были такие же стереотипы, как у россиян, наверное, о ЮАР. Вот, и мы с ним познакомились, подружились, потом он благополучно уехал, и через 4 года вдруг он мне звонит и приглашает приехать в ЮАР. Ну, это, конечно, был как гром среди ясного неба, но я всегда была заядлой путешественницей, поэтому я сказала, конечно, поедем, меня все благословляли, все собирали, всем Екатеринбургом. Мама в дорогу дала иконку, потому что, ну,
мало ли что.
Мало ли что, понимаешь? Может, и не вернется дочь. Но дочь, конечно же, вернулась с такими же впечатлениями, как, я думаю, и ты вернулась в Москву. И каким-то образом у меня, естественно, вот эта мечта жить в Южной Африке поселилась в сердце. И еще спустя 4 года так получилось, что обстоятельства сложились таким образом, что у меня получилось приехать в Кейптаун. И уже 18 лет я счастлива жить здесь.
Давай честно скажем, для большинства нашей аудитории, ну, не знаю, большинства или нет, но для многих наших слушателей ЮАР — это что-то не совсем понятное. Кого-то это может пугать, потому что весь контент, который есть в русскоязычном поле, говорит только о том, что опасно, опасно и еще раз опасно. Большая часть контента на английском языке тоже нам, в общем-то, вещает именно об этом. Это касается всего и Йоханнесбурга, и Кейптауна, и там, не знаю, национальных парков с точки зрения сафари, вообще всего. И вообще в какой-то момент, наверное, может возникнуть ощущение и вообще вопрос, а точно ли мне туда надо? Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения безопасности для тебя, как для, ну, давай уже так скажем, местного жителя, да, Кейптауна, вот что ты чувствуешь, что ты ощущаешь каждый день, когда, не знаю, встречаешь и провожаешь своих детей, там, не знаю, в детский сад или в школу, встречаешь своих гостей, просто отправляешься на этот роскошный пляж, где принято встречать и провожать закаты. Вот что ты чувствуешь с точки зрения безопасности?
Очень животрепещущий вопрос, который волнует многих людей перед их поездкой в ЮАР. Я всегда честно делюсь своим опытом. Возможно, я везучий человек, но вот на протяжении 18 лет жизни здесь ни со мной, ни с моими друзьями, ни с моими близкими не случалось никаких таких экстремальных ситуаций, которые бы поменяли мое мнение о безопасности в ЮАР. Естественно, Кейптаун, он, ну, то есть ЮАР — это не Кейптаун. Кейптаун с точки зрения безопасности на первом месте в ЮАР. Йоханнесбург на первом месте с точки зрения криминала. То есть там, конечно же, менее безопасно. И мы, например, когда люди путешествуют своим ходом, скажем так, по стране, мы их предупреждаем. Ребята, это не значит, что на вас нападут, но, пожалуйста, не одевайте какие-то дорогие украшения, не светите телефонами, дорогими вещами, когда вы идете по улице, потому что это как красная тряпка для быка. Расслоение населения в ЮАР очень сильное, поэтому, конечно же, там есть люди, для которых вот это является как, ну, знаешь, как красной тряпкой, и они, ну, могут напасть. Но такое случается крайне редко. И, как правило, туристы, ну, только если они не совсем сумасшедшие, они следуют этим рекомендациям, не ходят в какие-то районы, где и местные не бывают, потому что, ну, ну, просто нужно знать определенные правила безопасности и не ходить в те районы, где живут гангстеры, например.
Чтобы
я думаю,
подытожить,
что в любом городе есть такие районы.
Да, чтобы подытожить эту историю, честно скажу свои впечатления, так как мы путешествовали там не в составе какой-то группы, а мы путешествовали с подругой вдвоем, и находясь в Йоханнесбурге, я, лично я и Яна, вот никто из нас не почувствовал, не знаю, какой-то слежки, какого-то дискомфорта или чего-то еще. Соблюдать банальные меры предосторожности, этого вполне достаточно для того, чтобы не попасть в какую-то там не самую приятную историю. Йоханнесбург, раз уж мы про него вспомнили, не является официально, не является столицей Южноафриканской Республики, но является финансовым центром ЮАР, потому что все, условно говоря, денежные потоки стекаются как раз именно в Йоханнесбург. Промышленный город, который, в общем-то, напоминает, наверное, самое главное мое впечатление от Йоханнесбурга — это город-лес. То есть ты, в принципе, не то чтобы город-сад или город там с достаточно большим количеством парков или зеленых насаждений, а просто-напросто город-лес. Вот это главное было впечатление. Мил, скажи, пожалуйста, какие столицы ЮАР? Их три. Где они сосредоточены, да, и что ты можешь о них рассказать с туристической точки зрения?
Значит, в ЮАР очень интересно, что как раз-таки три столицы, как ты сказала. Одна из столиц находится в Кейптауне, еще одна столица находится в Притории. Притория, кстати, где-то в часе езды от Йоханнесбурга, рядышком. И третья столица в Блюмфонтейне. Вот, с точки зрения, ну, на самом деле, ЮАР — это такая же интересная страна, если сравнивать с Россией, потому что в России тоже, ты сама знаешь, ты как раз-таки этим занимаешься, и ты рассказываешь людям про то, насколько богатая, разнообразная страна, сколько много прекрасных мест, о которых люди даже не знают. В ЮАР все то же самое. Очень многие люди слышали про Кейптаун, очень многие люди слышали про Йоханнесбург и про Крюгер-парк. Может быть, кто-то еще слышал про Дурбан, может быть, кто-то еще слышал про Лесото. Ну, Лесото — это не ЮАР уже, да, но это такая страна, которая находится в ЮАР, рядом с ЮАР с границей.
Государство вот, но, в государстве, так скажем.
Государство в государстве, да. Но ЮАР на самом деле имеет массу различных мест, поэтому за один раз все это посмотреть просто невозможно. Но это то же самое, что представить, как объехать самые красивые места России. Это невозможно. Сюда нужно возвращаться снова и снова и снова и снова и планировать путешествие. Но, естественно, люди, которые едут в ЮАР первый раз, как минимум должны посмотреть Кейптаун. посмотреть окрестности, я имею в виду города, где находятся винные поместья, посмотреть Херманус, который является неофициальной столицей китов. Про китов мы можем поговорить позже, или сейчас я могу коснуться этой темы, потому что сезон китов, он начинается где-то в середине июля и заканчивается где-то в октябре, в ноябре. Мы... Вот. И,
да, смотри, про китов мы поговорим чуть позже с тобой. Давай сейчас как бы базово, вот когда человек первый раз собирается в ЮАР, что он должен посмотреть? То есть мы уже сказали про Кейптаун, уже сказали про винные поместья, видимо, региончик Стелленбош, об этом тоже, да, там поговорим чуть позже подробнее. Мы уже сказали про Херманус, Мекка китов. Значит, наверное, еще нужно все-таки посетить Йоху, Йоханнесбург, да, или не нужно, как ты считаешь?
Ну, я считаю, что не нужно. Ну, я лично считаю, что не нужно, но, как правило, люди останавливаются, особенно если они комбинируют, например, туры в ЮАР с поездками на водопад Виктория или в какие-то другие африканские страны, то чаще всего комбинируется одна ночь в Йоханнесбурге. И за это время, этого времени достаточно, чтобы составить свое представление о городе, посетить некоторые места, ну и пошопить, потому что, как ты сказала, финансовые центры, естественно, знамениты своими шопинг-центрами.
Я могу сказать, что Йоха все-таки, мне кажется, город, который достоин внимания, хотя бы для того, чтобы почувствовать и понять вот этот колорит, своими глазами увидеть феноменальный разрыв вот этой расслоенности, да, в обществе, испытать вот эту контрастность, посмотреть, как живут простые люди. И, например, место, которое меня очень сильно потрясло, это, безусловно, музей апартеида, печальные страницы африканской истории. Но что меня зацепило, это то, как они переосмыслили это пространство и то, как они его сегодня представляют. То есть они использовали, мне кажется, все, вообще любые манипуляции, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы ты буквально на своей шкуре, да, вот буквально своей кожей почувствовал и ощутил, ну, как бы, каково это. Это, конечно, история, которую нельзя назвать развлечением. Музей огромный, большой, и его, чтобы посмотреть, нужно, наверное, заложить хотя бы там часа три. Но это точно то, ради чего, как мне кажется, однозначно стоит прилететь в Йоханнесбург для того, чтобы понять все-таки боль земли, на которой ты оказался. Еще одна история, которая мне тоже запомнился Йоханнесбург, это, конечно же, джаз в его таком африканском прочтении с каким-то таким фирменным стилем, со своим каким-то, то, что принято сегодня на языке молодежи называть, вайбом. Мне кажется, это тоже вот те две, наверное, главные истории. Это музей апартеида и такая как бы джазовая история Йоханнесбурга, то, что мне запомнилось больше всего. Город бросился еще в глаза стрит-артом. Он там есть, его там много. Панорамные виды вам тоже в придачу. Но на Йохе путешествие в ЮАР может только начинаться, но заканчивается оно должно в других местах. И об этом расскажем скоро.
«Хорошо, как дома».
Это специальный выпуск «Хорошо, как дома», спецвыпуск серии программ «Дома хорошо». Посвящен у нас этот выпуск Южноафриканской республике. Оттуда я буквально недавно вернулась, и, честно, страна меня настолько вдохновила, и люди, которых мы там встретили, настолько зарядили, что очень захотелось рассказать об этом вам, потому что теперь у меня на карте появилось плюс одно место – в которое я точно хочу вернуться. Рассказывать вам про ЮАР, ну, что-то, конечно, дровишек буду подкидывать я, но в целом будет это делать Мила Чиркова, основатель и действующий партнер компании Miles Away Travel, который является оператором по странам Юго-Восточной Африки. Мил, смотри, мы чуть-чуть коснулись как бы вообще Йоханнесбурга, немножко коснулись там Кейптауна, прозвучали уже какие-то слова, которые мы сейчас для нашей аудитории обязательно расшифруем. Но прежде давай, наверное, разберемся все-таки с базовыми вопросами. А как вообще из России отправиться в Южноафриканскую республику? Какие у нас есть сегодня опции по перелетам? Сколько времени примерно это занимает? Когда у вас лето, а у нас зима? Или наоборот, какой сезон ты нам рекомендуешь? Рассказывай.
Ну, начнем с хороших новостей. Виза для россиян в ЮАР не нужна. И это действительно классные новости, потому что сейчас, послушав этот подкаст, возможно, вы захотите сразу же полететь, и все, что вам остается, купить билет и встретиться с нами в ЮАР. Это очень здорово. На самом деле из Москвы летает достаточно много авиакомпаний. Например, Emirates, это через Дубай, Катары через Доху, Эфиопы через Адис-Абеба, Turkish Airlines, они летают через Стамбул. Ну, вот это, скорее всего, будут четыре основных авиалинии, которые очень часто дают очень хорошие цены. Я рекомендую, если вы, например, захотите запланировать путешествие в ЮАР, смотреть на спецпредложения, которые появляются у авиакомпании периодически. Как правило, они выкладывают спецпредложения в январе и где-то вот в середине года, где-то в июне, в июле они выкладывают спецпредложения, поэтому можно поймать очень хорошие билеты. Кстати, если вы захотите полететь, например, через Адис-Абебу, то можно скомбинировать две африканские страны и сделать небольшой стоп-овер, например, в Адис-Абебе, посмотреть немножко страну, если будет желание, можно даже улететь в другой регион Эфиопии, посмотреть Эфиопию, потому что она очень богата. Мы сейчас не будем останавливаться, но, в принципе, это тоже возможность. Вот. Что касается сезонности. Переходим на сезонность?
Да, давай расскажем, когда у вас лето, когда у вас зима, потому что есть ощущение, что ровно наоборот с нашим календарем вы живете.
С точностью наоборот, абсолютно верно. С точностью наоборот, мы находимся за экватором, соответственно, у нас зима начинается в июне и заканчивается в августе. А лето у нас начинается в декабре и заканчивается в феврале. Но в ЮАР на самом деле можно лететь в любое время. Вот когда у вас появится желание, можно лететь. И здесь мы можем уже посоветовать, куда лучше всего спланировать путешествие. Потому что если вы, например, настроены на то, чтобы поехать и посмотреть на диких животных, на вот эту большую пятерку, да, в сафари, то лучше лететь зимой, потому что вы увидите больше животных. Если вы хотите красивые виды, погоду прекрасную, то лучше лететь, естественно, нашим летом. Это декабрь, январь, февраль, март, апрель. Прекрасное время, март и апрель, прекрасное время. Здесь нет таких ветров, потому что на самом деле в Кейптауне очень сильные ветра начинаются вот где-то декабрь-январь. Я не знаю, почувствовала ли ты, Амалия, мне кажется, ты почувствовала, потому что мы как раз гуляли по пляжу, и нас чуть не сдуло. Так вот, это время очень популярно среди кайтсерферов именно в Кейптауне, потому что Кейптаун — это мекка для кайтсерферов. И именно в это время, декабрь, январь и февраль, кайтсерферы со всего мира слетаются в Кейптаун и занимаются вот этим видом спорта. Вот, поэтому март, апрель, Кейптаун, супер погода, нет вот этих вот диких очередей, потому что, естественно, в период декабрь-январь очень-очень много народу, это очень высокий сезон. Май, тоже погода достаточно устойчивая, уже в конце мая может быть немножечко, ну, уже попахивает, скажем так, зимой, но на самом деле погода прекрасно стоит. В июле, как я уже говорила, начинается сезон китов, и в августе начинается сезон цветения полевых цветов именно в Западном Кейпе. И это очень классное время для любителей как раз-таки природы, потому что цветы цветут здесь только один месяц. Поэтому если вы хотите вот такой, скажем так, событийный туризм, приехать и посмотреть на явление, которое через месяц уже исчезнет, то рекомендую выбирать, скажем так, зиму и весну, раннюю весну, то есть август-сентябрь.
Наше путешествие в Кейптаун и вообще в ЮАР состоялось в ноябре, 3-го мы улетели и, не помню, там какого уже, 18-го, что ли, прилетели обратно в Москву. Что я могу сказать? Нам говорили, что это прямо лето-лето в ЮАР, это действительно лето, особенно в Кейпе. В Йохе было попрохладнее, разница была, наверное, градусов в 10-12. По поводу ветра. Вообще, в целом, Кейптаун, мне кажется, вот для тех наших слушателей, для той нашей аудитории, которая рисует себе какие-то километровые пляжи, на которых вы будете беспечно так нежиться, немножечко не туда. Километровые пляжи в Кейпе есть, они прекрасные, я бы даже сказала, они роскошные, но это все-таки про то, чтобы мечтать у океана, да? Это про, не знаю, там, про самые разные эмоции, ощущения, но это не про то, чтобы купаться, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, несмотря на то, что Кейптаун объединяет, соединяет Атлантический океан и Индийский океан, но как бы соединяются они там, давайте честно скажем, ну как бы разве что географически. Поэтому если вдруг вы хотите окунуться и вот прямо плавать, и это цель вашего путешествия, наверное, стоит отправиться в город, который Мила уже упоминала, называется он Дурбан. Правильно, Мил?
Все верно. Дурбан как раз-таки у нас расположен на Индийском океане, который значительно теплее. Кстати, к слову, хочу сказать, что Атлантический океан, который омывает Кейптаун, да, и Капский полуостров, это имеет температуру зимой 11 градусов тепла, а летом 18. Поэтому, если вы любители плавать в холодной воде, то Кейптаун вам очень подойдет. Но, конечно же, Кейптаун — это не про пляжный отдых.
Да, но это про пляжный отдых, но не про то, чтобы купаться в океане, вот так я бы сказала. Как раз про пляжный отдых, там, не знаю, лежать на пледе, мечтать, смотреть, читать, любить, все что угодно, но, в общем, не в воде. В общем,
ну, когда я имею в виду пляжный отдых, я имею в виду в сравнении, например, с Маврикием или там, с Таиландом, куда люди прилетают именно искупаться и вот именно полежать на пляже. Кейптаун, у него немножко другой вайб, совершенно другой вайб, я бы сказала.
Вот давай теперь этот вайб Кейпа, который еще долго не отпускает после того, как ты вернулся из него, давай про этот вайб расскажем. Что это вообще за город такой? Чем он стал особенным? Почему он стал особенным для тебя? И что в нем такого манящего? Как тебе кажется и как тебе это видится?
Ну, я буду рассказывать про себя, потому что, разумеется, это все субъективно. С моей точки зрения, Кейптаун — это место, где очень сильная энергетика, которая тебя просто захватывает, кружит в своем вальсе, пронизывает каждую клеточку твоего тела и уже не оставляет никогда. На самом деле, я не знаю, могу я об этом рассказать или нет, но вот чудо природы, да, восьмое чудо природы, Столовая гора, визитная карточка Кейптауна. Это место на самом деле энергетически очень-очень сильное. И один из саммитов, именно духовных саммитов, в котором участвовали Нельсон Мандела, Дезмонд Туту, Далай-Лама, проходил как раз-таки на вершине Столовой горы. Вообще, Столовая гора, как мне потом рассказали знающие люди, резонирует с четвертой чакрой, это сердечная чакра. Поэтому каждый человек, который прилетает в Кейптаун, неважно, веришь ты в это, не веришь, неважно, в какой философии ты живешь, но на физическом уровне у тебя открывается сердце. И ты чувствуешь совершенно по-другому. Возможно, это энергия стихий, потому что, естественно, здесь очень мощный океан. Не так далеко, как ты сказала, сливаются два океана, создавая еще большую энергетическую такую воронку. Это энергия гор, это ветра постоянные, которые кружат. Поэтому все вот эти стихии создают, ну, нечто волшебное, что очень-очень сложно описать, но что ты обязательно почувствуешь, когда ты сюда приедешь.
Что нужно сделать в Кейпе наверняка для того, чтобы, ну, просто вот хотя бы познакомиться, такое первое касание с этим городом? Ну, Столовая гора, раз, еще.
Столовая гора, голова льва. Я бы обязательно порекомендовала хайк на вершину головы льва. Причем сделать это на рассвете или на закате, да, то есть... Это невероятная магия, когда ты поднимаешься на вершину головы льва, и ты смотришь на этот просыпающийся город. Это просто что-то волшебное. Конечно же, мыс Доброй Надежды, Капский полуостров, где находится мыс Доброй Надежды. Недалеко находится пляж Болдерс, где обитают прекрасные пингвины. Еще, естественно, есть Ватерфронт Виктории и Альфред. Это место, где расположены торговые центры, там находится заводь, оттуда можно отправиться на круиз, недалеко находится вертолетная площадка, можно полетать на вертолете. Ну, в Кейптауне недалеко, кстати, вот тоже, если мы едем в другую немножко сторону, находится ботанический сад, один из самых больших ботанических садов в Африке вообще. И регион Констанции, где находится старейший винодельник, где вино покупал еще Наполеон Бонапарт. Поэтому, ну, действительно, с точки зрения истории, с точки зрения культуры, интереснейшее место, которое действительно стоит побывать.
Это не полный список и не полный перечень того, что обязательно нужно сделать, находясь в Кейптауне. У нас есть еще свои фишки и секреты, и мы обязательно поделимся ими с вами. Оставайтесь с нами.
Хорошо, как дома.
Это специальный выпуск программы «Дома хорошо». Называется он «Хорошо, как дома». Посвящена эта история Южноафриканской Республике, потому что, несмотря на то, что я уже месяц как дома, но практика показывает, не отпускает. По этому поводу с нами сегодня на связи Мила Черкова, основатель и действующий партнер компании Miles Away Travel, которая является оператором по странам Юго-Восточной Африки. Мы с Милой уже немножечко, чуть-чуть совсем, рассказали, чем так вдохновляет ЮАР и особенно Кейптаун, но хочется, наверное, дать немножко красок и деталей. Что мне запомнилось в Кейпе, в который мы прилетели сразу же из национального парка Крюгер? Мне казалось, что мы забукировали отель где-то прямо на Waterfront Виктории Альфреда, как раз, которую Мила уже упоминала. Это прям такая как бы движуха-движуха, центр города. Но мы сели в такси, вызвали Uber, кстати, прекрасно все работает. Сели в такси, едем. Мы едем 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, час. Дорога не заканчивается. Оказалось, что мы решили сразу же с Яной отправиться в регион, который называется Стелленбош. Это винный регион, недалеко, ну где-то плюс-минус в часе езды как раз от Кейптауна он находится. Там собраны древнейшие винодельни, винные поместья. ЮАР. Вообще, надо признать, что ЮАР — страна-лидер по производству вин. Я сразу здесь оговорюсь и скажу, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому здесь нужно соблюдать совершенно точно баланс. А от себя добавлю, что каждое такое винное поместье — это не про количество выпитого, а это про семейную историю и про отношение людей к той земле, на которой они находятся. Нам повезло, мы остановились в местечке, которое называлось Capelands Wine Farm, по-моему, and Guest House. Как оказалось, итальянцы прилетели в Кейптаун, видимо, влюбились в этот город так же, как Мила, и теперь уже и так же, как и я, и решили сделать там что-то свое. Ну, что могли еще сделать итальянцы, кроме как красивый, эстетичный, продуманный в деталях и в мелочах винодельня? Ну, наверное, больше, в принципе-то, и ничего. Поэтому Кейплайнс — это место, в которое точно хочется вернуться. Оттуда открывается роскошный вид, весь Кейп у тебя на ладони. Все это дополняется еще и очень вкусным рестораном средиземноморской кухни. В общем, наше первое знакомство с Кейптауном было прямо вот из формата «Вау». Мила, так ли у всех вообще начинается знакомство с Кейптауном? Потому что нам с Яной в какой-то момент показалось, что все-таки люди чуть более адекватные, выбирают что-то поближе, когда прилетают прямо в аэропорт.
На самом деле Стелленбош — очень популярное место для начала путешествия. Стелленбош или Франчук. Франчук переводится «французский уголок». И действительно, на самом деле, напоминает чем-то даже Швейцарию, потому что там потрясающие горы. Стелленбош неофициально называется город дубов, городом дубов. Там очень много дубов, и это город, который знаменит во всем мире своим университетом. И это единственный, по-моему, в мире университет, где обучение происходит на африканс. Кстати, к слову хочу сказать, что в Южной Африке 11 официальных языков. Представляете? И, естественно, самый распространенный — это английский, поэтому если вы говорите на английском, вас все поймут. Но вообще здесь 11 языков. Второй язык — это африканс. Он чем-то напоминает голландский язык, потому что, естественно, переселенцы из Голландии были первыми поселенцами европейскими здесь. Они же и привезли виноградную лозу. В западном Кейпе находится более 200 различных винных поместий. Они абсолютно разные, абсолютно разные направленности. Они все по-своему прекрасны. Поэтому, когда вы приезжаете сюда, даже если вы не употребляете алкоголь, просто опыт поехать и посмотреть, как все это происходит, он уникальный. В Южной Африке изобрели различные способы дегустации вина. Я не знаю, Амалия, получилось ли у вас дегустировать. На самом деле здесь я пробовала дегустацию вина с мороженым, дегустацию вина с вяленым мясом, дегустацию вина с шоколадом. Чего они только не придумают. Здесь много всего. Это действительно очень интересно. И каждая ферма, ну, мы называем их здесь фермами, на самом деле это, конечно же, не ферма, а винное поместье. Просто это уже так, к слову. Вот, каждое винное поместье, оно действительно очень сильно отличается друг от друга и достойно внимания. И в зависимости от того, какое вино вы предпочитаете, можно уже рекомендовать то или иное винное поместье. Но вообще это вот Стелленбош, Франчук, Веллингтон, вот эти вот самые популярные.
Мы, надо признать, после Кейплендса продолжили наше такое путешествие с точки зрения эногастрономии. И оказались в месте, которое называется Алувия, еще одно тоже винное поместье. Что хочу сказать. Мы уже сказали, что это не про количество выпитого, но что мне там бросилось в глаза? Дело в том, что каждая винодельня или винное поместье там, в ЮАР, и конкретно в Стелленбоше, это, по сути, такое ощущение, что это как бы какая-то такая маленькая страна, отдельная. Это гигантские территории, просто гигантские. То есть ты как бы смотришь, и ну, ты уходишь, у тебя взгляд уходит в горизонт. Ты вообще не понимаешь, где что начинается и где что заканчивается. И это абсолютно семейные темы, потому что, конечно же, в основе всегда лежит семья. Это очень чувствуется, это заметно, это ощущается. И, наверное, именно поэтому в какие-то конкретные места ты хочешь вернуться. Из того, что мы там увидели с точки зрения там, туризма и каких-то интересных таких фишечек, ну, одна из таких — это винные спа. Популярная, на самом деле, тема и в Италии, и в Португалии, и вообще как бы в традиционно винных странах стараются как бы, да, там этим удивлять. Но вот то, чем бросается в глаза конкретно Кейптаун, да и вообще в целом ЮАР, так это сочетание как раз, то, что называется food pairing. Вот здесь, мне кажется, они нашли какое-то свое, короче, ноу-хау, и у них-то получается лучше других 100%. Но не вином единым, потому что очень много всего еще около Кейптауна, что точно нужно увидеть и посмотреть. Херманус прозвучало уже. Херманус, как правильно. Прозвучало уже это название. А давай теперь подробно расскажем, где это, чем примечательно. И открою тайну, скажу, что нам повезло, и мы застали китов. Но Мила сейчас расскажет, как сделать так, чтобы китов вы увидели наверняка.
Да, перед тем, как я перейду к теме китов, я хотела бы сказать, что именно вот этот регион Франчук и Стелленбош еще знаменит своими ресторанами высокой кухни. Именно там находятся самые лучшие рестораны, где самые известные шефы просто поражают не просто разнообразием, не просто изобретательностью блюд, но еще и прекрасной презентацией. И поэтому очень многие туристы, да, гости города именно едут в этот регион за тем, чтобы насладиться ресторанами и вот продукции, скажем так, которые представляют ЮАР. Не только вином, но еще и пища, да, пища богов. Вот. Но сейчас, переходя к Херманусу, хочу сказать, что сезон китов начинается в июле. Июль, август, сентябрь, октябрь — это время, когда вы гарантированно можете увидеть китов. Но очень важно понимать, что круизы, которые организуют местные компании, они прежде всего заботятся о вашей безопасности. И поэтому даже когда светит солнце и с берега кажется, что погода прекрасная, очень часто эти круизы отменяются, потому что в самом, ну поскольку это океан все-таки, да, в самом океане условия могут быть не такие прекрасные для наблюдения за китами. И, конечно же, безопасность при этом прежде всего. Но в этот период, даже если ваш круиз по каким-то причинам отменили, по погодным условиям, например, да, вы можете наблюдать за китами прямо с берега. Вот вы, Амалия, по-моему, прямо с берега увидели, да, китов?
Нам повезло, мы из берега увидели, и у нас была такая история, то есть мы в Херманус приехали один раз просто на разведку, посмотреть, что это и как это. Это как раз вот был тот случай, когда нам с берега казалось, что ну, классная погода, а приехали, а уже в час дня все компании, которые занимаются круизами, они были закрыты, потому что были очень большие волны. Но мы в этот день... Mm-hmm. Вдалеке увидели китов и фонтанчики, которые они пускали. А через несколько дней мы отправились туда уже на рассвете. Нам для этого понадобилось встать в 4:30 утра, чтобы доехать. Примерно, наверное, минут 40 нужно было, чтобы доехать до Херманусса. И, в общем, но у нас все сложилось. Мы вышли в море, в океан, и, в общем, увидели китов. Они пускали фонтанчики, увидели дельфинов. Что мне больше всего запомнилось, так это то, что мы путешествовали на катамаране, таком достаточно плотном, правильном. Больше всего мне запомнились гигантские волны. То есть, оказывается... Тебе совсем не нужно вставать на доску, чтобы и вообще примерять вот этот костюм серфера, да, для того, чтобы поймать большую волну. Оказывается, такую гигантскую волну, просто гигантскую, ее можно поймать и на катамаране. Я даже не знаю, что мне доставило больше эмоций и впечатлений, то ли то, что мы увидели китов, то ли то, что мы так катались на этих, ну, безумных совершенно, ну, то есть я такие волны как бы в моей жизни, они еще не встречались, но это было прикольно.
Здорово. Ну, кстати, если вы сомневаетесь, я очень рекомендую все-таки брать таблетки от укачивания, потому что они вам могут понадобиться в этих круизах.
Нам не понадобились. У нас...
Отлично.
У нас и так все было хорошо, но это, безусловно, место, в которое хочется вернуться. Там безумно романтично, безумно красиво, невероятные тоже закаты. И вообще, как бы такая морская жизнь, немножко портовый такой дух. Прекрасный, кстати, там есть такой ресторанчик, кафешка с отличным видом, что-то рок чего-то там. Не помню, как оно точно называется. Но однозначно в подборке тех мест, куда захочется вернуться в следующей поездке в Кейп, это в пятерку входит. А кто еще входит в пятерку и кто дополняет десятку, об этом расскажем скоро.
Хорошо, как дома.
Это специальный выпуск «Хорошо, как дома». У меня сегодня в гостях Мила Черкова, основатель и действующий партнер компании Miles Away Travel, который является оператором по странам Юго-Восточной Африки. Мы с Милой уже постарались, Мила, конечно, в большей степени, постарались рассказать про ЮАР и про Кейптаун, но Кейптаун, конечно, место, которое точно совершенно нужно хотя бы один раз увидеть, чтобы мы вам не рассказывали. Это не даст таких, безусловно, эмоций. Но мы очень надеемся, что вот эти вот все наши истории помогут вам задуматься о следующем своем путешествии. Есть несколько, Мила, базовых вещей, таких стереотипов. Один из них мы уже разобрали, это было в самом начале, это про безопасность. Есть еще один миф, что это безумно дорого. Вообще, что путешествие в ЮАР — это вот, ну, как бы безумно дорогая история для миллионеров, ну, или там едва как бы классом ниже. Расскажу, как мы принимали решение и как в итоге вообще мы вышли на ЮАР. Запрос был очень простой, очень хотелось поближе к теплому океану. И вообще как бы... И вообще очень хотелось вот просто... полежать, почилить, позагорать, отдохнуть, но при этом еще что-то посмотреть. Мы начали мониторить все, что было, ну, как бы, из понятного и знакомого нам в части Индийского океана. Пошли в сторону Таиланда, пошли в сторону, значит, Шри-Ланки, ну, в общем, прошлись по Азии. И тут выяснилось, что как будто бы ценники, ну, как бы, не совсем, что ли, как мне и я не показалось, не совсем, что ли, адекватны. Потому что там тебе не предлагают какое-то вот прям путешествие и приключение, но цифра идет 300+. Если ты выбираешь что-то там на 2 недели, что-то такое интересное, достойное с точки зрения проживания, и как будто бы непонятно вообще, что там делать за такие деньги, да и вообще как бы для чего. И так мы крутили глобус, ну и, в общем, докрутили его, видимо, до ЮАРа. И оказалось, что это не самое дорогое путешествие, по крайней мере, из того, что сегодня есть на рынке, если мы говорим о международных, да, как бы поездках. На что можно реально рассчитывать? Я думаю, что если речь идет о стоимости на человека, то, наверное, без авиаперелета, а иногда, может быть, и с ним, предложения у авиакомпаний тоже могут быть разные, цифра в 200-250 тысяч рублей в зависимости от количества дней и формата путешествия. Это, наверное, то, на что можно рассчитывать. Давай добавим немного пользы, Мил, в нашу с тобой беседу про Кейптаун. Что-то, может быть, про активности, что-то про полезности. Где вообще банально стоит жить, где бронировать свое жилье, сколько дней заложить на Кейптаун? Есть известная история про дорогу садов. Расскажи нам немножко об этом.
Хорошо. С точки зрения вообще, насколько дорого ехать в ЮАР и насколько это дорогое путешествие, на самом деле все зависит от ваших хотелок, да, от ваших предпочтений. Можно съездить очень экономно и не обязательно жить прямо в центре, на Ватафранте, потому что это действительно будет дорого. Центр Кейптауна — это эксклюзивное жилье и действительно может стоить, ну, достаточно дорого. Но в этом нет никакой необходимости, потому что Кейптаун имеет несколько райончиков, в которых жить безопасно и очень красиво. Например, район, про который я тебе говорила при встрече, район Table View. Это Blåberg Table View. Это как раз-таки район, где обитают кайтсерферы. Серферы и кайтсерферы. Это их мекка. И в этом райончике жить намного дешевле, чем, скажем, в центре города, но при этом всего лишь 15 минут езды, что по меркам россиян, ну, это практически центр. Дороги, кстати, в Кейптауне прекрасные. Они все обозначены, то есть там есть указатели. Водить машину, несмотря на то, что у нас правостороннее движение, а в России левостороннее, да, очень просто ехать, очень быстро переключаешься, можно взять машину на прокат, поселиться чуть-чуть подаль от центра, например, вот в районе Blåberg или Table View, наслаждаться прекрасными видами на Столовую гору, встречать закаты, рассветы. И при этом, если вы хотите ездить по каким-то красивым местам, например, подняться на Столовую гору, съездить на мыс, это все займет не очень много времени. Плюс, если вы не хотите брать машину на прокат, можно воспользоваться автобусом, потому что сейчас в ЮАР есть автобус, и это безопасно. Очень многие туристы пользуются автобусом. Можно жить с другой стороны горы. Я не знаю, жили вы там или нет. По-моему, вы там жили, а может и нет. Может, я сейчас путаю. С другой стороны, это район Саймонстаун, Музенберг, Комаки. Знакомые такие названия,
да,
тебе или
мне
нет?
Кажется, мы как раз, ну, как бы в тех краях и обитали, потому что всякий раз, когда мы возвращались домой, вот это Мюзенберг, это тот указатель, на который я всегда смотрела, чтобы не промахнуться.
Да, то есть вот эти районы, они тоже очень популярны. Мюзенберг — это место, где все начинающие серферы берут свои уроки, и там именно оттачивают мастерство. И эти места, они тоже намного более доступны по цене, и при этом они не очень далеко находятся от центра города. В центре города удобно жить тем, кто не хочет брать машину на прокат, кто хочет везде пешком или там брать Uber, и это занимает там 5 минут, но на самом деле нет никакой необходимости жить именно в центре. Потому что в любом случае, если вы приезжаете в ЮАР, вы не будете сидеть в Кейптауне все время, вы какое-то время проведете в Кейптауне, потом, как вот Амалия и Яна, поедете в Селенбош или во Франчук, в Херманус. Потом, возможно, вы прокатитесь по дороге садов, который прекрасный маршрут. Сколько он по времени? Наверное, дней 5 на него можно посвятить. 5 дней на дорогу садов. Вы доедете до Найзны, до Плиттенберг-Бэя, потом до Порт-Элизабет. Потом вы можете сесть на самолет и полететь в Крюгер-парк, например, и насладиться сафари. Можно не лететь в Крюгер-парк, потому что на самом деле очень много различных парков частных, где обитают животные, включая большую пятерку, и не обязательно ехать в Крюгер-парк. Можно, например, по дороге садов заехать в парк, который называется Батлерскоп, или в парк, который называется Garden Route Safari Lodge, и остановиться там на ночь, или просто, даже не останавливаться, а просто взять вот это сафари на 3-4 часа, вас на машине повозят, покатают, расскажут рейнджеры про большую пятерку, и вы счастливы, поедете дальше.
Ну, я могу сказать, что у нас, конечно, сафари было таким отдельным пунктиком в нашем путешествии, и мы планировали визит в национальный парк Крюгера, об этом ни разу не пожалели, остановились там же, в одноименном практически отеле. И приехали туда, отдохнули, а на следующий день взяли целый день сафари. Начинается это на рассвете. Индивидуальное сафари на двоих, тоже сразу скажу, что это вполне себе, ну, как бы доступная такая история, да, то есть не могу сказать, что это дешево, но при этом не могу сказать, что это безумно дорого, и если вы хотите именно испытать сафари, то, наверное, вот этот формат, когда вас в машине всего двое и, как бы, опытный проверенный рейнджер, наверное, это залог успеха. Нам повезло, мы застали всю большую африканскую пятерку, включая леопарда, который дефилировал среди машин. Это было такое, как бы, зрелище, которое точно совершенно запомнится, включая львов. Но абсолютно смело и согласна, вот когда мы остановились в одноименном отеле недалеко от национального парка Крюгер, пока мы обедали или ужинали, мы просто наблюдали, как уже на территории национального парка, которая видна с территории того ресторана, львы пришли почилить у воды. Поэтому ты вроде как обедаешь, а с другой стороны наслаждаешься львятами, которые просто, ну вот они тоже, видимо, так смотрят на тебя, отдыхают, расслабляются. И вот такой прекрасный южноафриканский вайб вам гарантирован.
Это действительно здорово. И вам, как я уже сказала, очень сильно повезло, что вам удалось увидеть леопардов, потому что... Ну, это действительно большая редкость и большая удача.
Ну, кроме леопардов, там были слоны, там были маленькие вообще слонята, там выбежали носороги, в какой-то момент там были буйволы. Ну, в общем, короче, за сафари спасибо, увидели действительно всех. Я хочу сказать, что кроме, соответственно, сафари, который, ну, все-таки стоит, наверное, в ЮАР точно совершенно посетить, мы не воспользовались дорогой садов, хотя такие мысли изначально были, и мы брали машину в Кейпе как раз-таки с прицелом на это. Но оказалось, что в самом Кейптауне нам так хорошо, и там столько всего много рядом, что мы просто вот, ну, не захотели уезжать на дорогу садов. Мы поехали по Чапманс Пик, одна из самых красивых дорог, наверное, ЮАР. Mm-hmm. Мил, расскажи, пожалуйста, что это за дорога, куда она ведет?
Чапманс Пик как раз-таки соединяет... Это дорога, которая идет по побережью. Во-первых, ее строили итальянцы в свое время. И эта дорога соединяет... Ну, в общем, это короткий путь, скажем так, на мыс Доброй Надежды, да, то есть на Капский полуостров. Очень-очень красивая дорога, действительно потрясающие виды, очень много по дороге идет остановок, где вы можете просто поставить машину, выйти и пофотографироваться. Невероятные абсолютно виды на залив, на Хаут-Бэй, бухту. Ну, просто потрясающе. Если это еще делать на закате, то абсолютно сногсшибательные фото вам гарантированы. Также, кстати, очень многие люди в последнее время любят брать ретро-машины, да, ретро-кар, типа Кобра или какие-нибудь кабриолеты, и как раз по вот этой вот дороге ехать на открытом кабриолете и наслаждаться. Ветер в волосах, вот эти все виды, ну, в общем, просто словить вот этот вайб миллионеров.
Не рекомендую делать именно так, что касается вот кабриолетов и открытых машин. Во-первых, безумный ветер, это значит, что весь, не знаю, песок и вообще все, что хотите, все у вас будет в волосах и в зубах.
Не всегда.
Ну, не знаю, мне показалось, что там всегда ветер. Вот.
Потому что вы были как раз таки в период, когда очень сильные ветра. Но на самом деле,
возможно,
сегодня у нас вообще нет ветра. Абсолютно, вообще ни малейшего. У нас не двигаются совершенно деревья.
Ну,
ветра
хорошо,
нет. Вот в такие дни это прекрасная идея.
Хорошо, но давай честно скажем. Значит, в тот момент, когда мы двигались с Яной по Чапманс Пик, откуда ни возьмись, просто, я не знаю, как снег на голову, гром среди ясного неба, в общем, все что угодно, нам прямо навстречу на дороге, у меня было ощущение, что он просто прыгнул с неба бабуин.
И да.
Какое счастье, что это был не кабриолет, потому что, ну, я не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы это был кабриолет. Поэтому, друзья, роскошные вот эти фотографии — это одно, а комфорт и удобство и кайф, в том числе и от вождения, это немножечко другое. Сопоставьте одно с другим и сделайте выбор в сторону правильной истории. Это вам такая, как бы, рекомендация. Мне кажется, что это вам пригодится. Смотри, у нас осталось, как это ни печально, но всего лишь 15 секунд до завершения этого выпуска. Что ты можешь сказать тем, кто пока еще не открыл для себя ЮАР и тем более Кейптаун?
Я просто хочу пригласить всех как говорится, один раз лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы постарались со своей стороны рассказать, насколько здесь классно, насколько здесь здорово, насколько здесь любят россиян, а это очень важно. Поэтому просто приезжайте.
Это правда. Там действительно любят, там ждут. Каждый стремился нам рассказать свое видение, прочтение и понимание России. Каждый просил передать привет президенту нашей страны. Каждый рассказывал и вспоминал все книжки или, там, не знаю, всех авторов, писателей, которым приходили в голову. В общем, есть ощущение, что туда действительно стоит вернуться и что нас там действительно ждут. У меня сегодня в гостях была Мила Чиркова, основатель и действующий партнер компании Miles Away Travel, который является оператором по странам Юго-Восточной Африки. С вами была Амалия Акопова. Это был специальный выпуск «Хорошо, как дома». Ровно через неделю расскажем вновь, где и как путешествовать, чтобы понравилось.
«Хорошо, как дома».